Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Молебен о сохранении творения Божьего. Какова ответственность человека за землю, на которой он живет? Евангельская притча о злых виноградарях. Какое отношение она имеет к нам сегодня? Музей святителя Луки в Переславле. Что могут открыть для себя его посетители? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В это воскресенье в храмах, помимо литургии, главного события дня, будет совершаться и молебен о сохранении творения Божьего. Речь идет об экологических вопросах, которые, возможно, сейчас в контексте происходящей катастрофы кажутся далеко не первостепенными, но это не так. Речь, конечно, и о глобальном потеплении, пожарах, об ухудшении состояния воды в океане и о тоннах непереработанного пластика, а локально даже о том, сколько мусора в природе после того, как там побывал человек. Можно молиться и просить Бога о сохранении его творения, но если своими руками параллельно с этим ничего не делать, странно будет спрашивать с Творца, почему мир такой, как есть. Ведь он сотворил его прекрасным и идеальным, и именно таким отдал человеку. И земля – это ведь такой же дар Божий, за который мы, как за таланты, призваны нести ответственность. Если талант не умножать, то Господь его забирает. Есть в литературе гениальная иллюстрация – чеховский «Вишневый сад». Он плодоносил долгие годы, потому что люди о нем заботились и вообще был главным достоянием губернии. А когда люди растеряли способность возделывать этот сад и перестали нести за него ответственность, образовались вполне себе внешние, но при этом закономерные обстоятельства, по которым этот сад люди потеряли. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Вот в связи с молебном о сохранении творения Божьего, о чем стоит задуматься. На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется важным обратить внимание на две, по меньшей мере, библейские парадигмы, чрезвычайно важные. Первое – это, конечно, слова о том, что Бог сотворил человека и поселил его в райском саду, чтобы возделывать и хранить его. Вот эти слова «возделывать и хранить». На самом деле, конечно, это одно и то же. Так устроен язык, на котором написаны древние, особенно, фрагменты Библии. Так вот, речь идет о некоторой ответственности людей за весь этот мир, за тот мир, который Бог сотворил и нам дал. Не для того, чтобы мы, как это говорили раньше, не ждали милости от природы, а вырывали их у нее силой, да, хватая природу за горло, не для этого, а для того, чтобы мы возделывали и хранили этот мир, чтобы он жил, чтобы он существовал, развивался. Это задача, вообще-то задача, которую Бог ставит перед нами. Обратите внимание, что люди на протяжении всей, наверное, истории, ну, может быть, не всей, но значительной части, делают недоуменное лицо и говорят, что «ах, смысл жизни, где он, в чем его искать?» И довольно толстые по этому поводу книжки пишут, хотя, вообще говоря, лежит ответ на поверхности – возделывать и хранить этот мир, превращать его действительно в райский сад. Это поразительный образ и поразительно важный ответ на вопрос, а зачем вообще мы здесь? Зачем, почему вообще нужны вот такие существа, которые могут вместить в сердце любовь Божью, слушаться Духа Божьего и при этом быть частью этого мира? Это действительно важнейшая штука. Распадается этот мир без заботы, без любви, без нашего труда и размышления. И вторая парадигма, которая тоже чрезвычайно важна и очень печальна, это слова «проклята земля за тебя». проклята земля за тебя, то, что происходит вообще в мире, то, что в нем царствует второй закон термодинамики, и все разваливается и гибнет, это не только наша ответственность, но и вообще-то наша вина. Опять-таки мы часто, знаете, с таким ропотом считаем, что Бог недостаточно хорошо устроил этот мир, что в нем происходят какие-то катастрофические события, или там борщевик распространяется по всей гигантской территории и так далее, и так далее. Но это не вина Бога, это наша вина, потому что мы из себя представляем. Вот в этом как раз молебне о сохранении Божьего творения, о котором мы сейчас с вами говорим, неоднократно повторяется и вот эта мысль: за нечестие наше разваливается, разрушается, гибнет природа. Конечно, можно и, наверное, справедливо будет сказать, что у нас полно разных проблем в жизни. Мы людей-то уберечь не можем. И поэтому, ну, так обычно все-таки мы думаем, что, ну, ладно, есть вещи второстепенные, менее важные, надо думать о людях. Это, конечно, правда, о людях думать надо, и жалеть их надо в первую очередь. Но мир сам себя не спасет. Вся тварь, тоже, кстати говоря, вспоминается в апостольском чтении, в этом молебне, вся тварь стенает и мучается до ныне, ожидая откровения славы сынов Божьих. И где откровение славы сынов Божьих? Что в наших глазах? Только злоба, только превозношение, только гордыня, только стремление захапать, да, что-то себе, и никакой славы сынов Божьих. Поэтому, да, действительно, те ужасные проблемы, которые кажутся порой нерешаемыми, это все равно наша ответственность, как бы ни было много еще других задач. Знаете, в каком-то смысле поразительно, что в православной традиции молитва о сохранении Божьего творения, вообще говоря, ну, не то, что даже на первый план-то она и до сих пор не вышла, появляется где-то в конце 20-го, в начале 21 века. А все предыдущие 2000 лет мы как бы ушами хлопали и делали вид, что это не наши проблемы, что они будут как-то решаться сами. Ну, вот, к сожалению, с людьми это происходит часто. Мы все надеемся, что Бог как-нибудь что-нибудь сделает, а сами не делаем ничего. Ну, вот, в результате, кстати, если мы посмотрим на сегодняшний мир, он действительно очень и очень близко от какой-то катастрофической грани. Оказалось, что творение Божье гораздо более хрупкое, чем нам хотелось бы. И уже невозможно прятаться от этого. Даже если у нас есть более важные, более серьезные, как нам кажется, проблемы, эта проблема никуда не денется, она сама себя не решит.
Вы знаете, отец Антоний, меня настораживает, когда люди говорят, что какие-то беды, которые с нами происходят, это из-за того, что в них кто-то виноват. Ну, допустим, я не знаю, какие-то внешние враги или какие-то неблагоприятные обстоятельства или что-то еще. Понятно, что бывают объективные вводные, но если, к примеру, посмотреть на состояние приречных зон, или приозерных, или состояние лесов, куда люди ходят на пикник, в общем-то, понятно, что ответственность за тот мусор и хлам, который там становится в какой-то момент даже очевиднее, чем красота природы, она лежит на нас, собственно, на тех людях, которые туда пришли и вот такое после себя оставили. И мне здесь на память приходит замечательный артист Александр Ильин, старший, переехавший жить за город, и параллельно с тем, как вот он строил дом, он просто стал там раз в неделю выходить с огромным мусорным пакетом в лес и в поля и собирать в перчатках тот мусор, который попадался ему. То есть он там тонны мусора на самом деле, несколько грузовиков мусора он постепенно оттуда вывез. И соседи сначала смотрели на него как на человека с какими-то особенностями, а потом поддержали его инициативу. В итоге в том месте, где он живет, сейчас идеальная чистота. Для меня это такой вдохновляющий пример того, как работает ответственность. Потому что если мы признаем, что она лежит на нас, за нашу землю, это значит, мы что-то можем с этим сделать. И другой момент, что если с этим ничего не делать, Господь действительно может, раз земля не нужна, да, Господь может ее забрать, и ответственность за это тоже будет лежать на нас, а не на каких-то внешних факторах. Насколько, как вам кажется, возможно нам сегодня свое сознание в сторону этой ответственности переформатировать? А если возможно, что для этого надо?
Ну, видите, ведь перекладывание ответственности на рептилоидов или на еще происки чьи-нибудь – это такая вещь архетипическая. Опять-таки, вспоминая самое начало Библии, вот это не я виноват, а жена, которую ты мне дал. Она оказалась неудачная. Это, с одной стороны, конечно, вещь понятная, с другой стороны, оно не работает, потому что от этого ничего не меняется. Знаете, помните, как однажды пророк Исаия в храме молился, и вот Господь ему сказал, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И вот там пророк откликнулся, сказал, вот я, пошли меня. Ну, хорошо, там, происки, не происки, кто виноват. Всегда мы виноваты, всегда ты сам виноват. Что ты с этим будешь делать? Перекладывать ответственность на кого-то другого, во-первых, в большинстве случаев вранье, а во-вторых, в любом случае абсолютно безрезультатная стратегия. Поэтому, да, конечно, надо думать в первую очередь о том, что ты можешь сделать. И, конечно, вокруг себя, хотя бы в каком-то небольшом масштабе, ты можешь что-то сделать. И то, на самом деле, это будет не решением проблемы. Мы сейчас дошли до той стадии, когда проблема начинает носить глобальный характер. Глобальный. И личными волонтерскими усилиями, абсолютно необходимыми, исключительно благородными и замечательными, ее уже не решишь. Не решишь. Здесь нужны какие-то гораздо более масштабные действия. Это надо признать проблемой общества, проблемой социальной, ответственностью общества. Вот что тоже, мне кажется, достаточно важным. Да, убирать вокруг себя и хотя бы, по крайней мере, не мусорить – это необходимо. Это вообще даже не обсуждается. Не обсуждается, само собой разумеется. Какой ты христианин, если вокруг тебя хлам? Нет, ты начни хотя бы где-то порядок наводить в своем сердце и в своей жизни вокруг себя. Но еще раз повторю, нам важно уже молиться о том, чтобы встрепенуться, проснуться и начать вообще что-то с этим делать всем вместе. Потому что это проблема социальная, не только, так сказать, индивидуального благочестия. Еще нужно добавить, что для христианина, конечно, тот торжество распада, которое происходит вокруг нас в природе, это результат не только нашего невнимания, но и впрямую нашего греха, алчности, жадности, гордыни, безответственности. Мы привыкли почему-то считать себя венцом творения. Знаете, ведь в классе млекопитающих, к которому мы относимся, есть еще немало видов, которые вполне на грани разумного. Может быть, мы все вымрем, природа очистится, и наше место займут слоны, если мы не исполним свое предназначение – возделывать и хранить этот мир. Да, мне представляется это, к сожалению, очень реальным. Так возможно. По крайней мере, Господь довольно часто ученикам своим говорит о том, что существует реальный шанс не услышать Бога, не исполнить свое предназначение. И этого действительно надо опасаться. Надо об этом задумываться.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресенья, фрагмент из 21 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о злых виноградарях. Она может быть, на первый взгляд выглядят крайне странно и нелогично, потому что люди, вот эти самые злые виноградари, они последовательно нарушают все те правила, по которым выстраиваются отношения между работодателем и работником, и как-то по нарастающей, да, идет у них агрессия в адрес сначала слуг, посланников, а впоследствии и сына хозяина виноградника, с одной стороны. С другой стороны, совершенно нелогичным видится, если буквально эту притчу воспринимать, и решение самого хозяина виноградника, который, видя, что его работники совершают беззаконие, вместе с тем отправляет одних посланцев, других посланцев, а в итоге отправляет и своего сына, почему-то надеясь, что это их облагоразумит. Цитирую: «Наконец послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из-за виноградника и убили». Конец цитаты. Опять же, из этой притчи мы понимаем, что здесь Господь дает метафору, рассказывая о том, что произойдет с ним самим, с Сыном Божьим. И поскольку мы понимаем, что евангельская история не завершается 2000 лет назад, а продолжается снова и снова, разворачивается и в наше время, наверное, и себе тоже стоит задать вопрос, не поступаю ли я в какой-то момент своей жизни как злой виноградарь. Каким образом эта притча обращена к нам?
Ну, видите, виноградник ведь очень известный для слушателей Господа Иисуса образ. Они наверняка слышали, либо в синагогальных чтениях где-нибудь в субботу, либо в разговорах, в каких-нибудь поучениях разнообразнейших, слова, которые Господь говорит через Исаию: «Виноградник Господа Саваофа, весь дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его». Таким образом, на протяжении 8 столетий, примерно, к тому моменту, когда Господь произносит эту притчу, все привыкли к этому образу. Народ Божий, дом Израилев – это тот виноградник, от которого Бог ожидает плодов. И больше того, Исаия и другие пророки его времени, как Михей, как Амос, говорят, да и Иосия тоже, о том, что теми плодами, которые ожидает Бог, является человечность, человеколюбие, милосердие к беззащитным, а вместо этого там, да, ждал правды, а вот кровопролитие, ждал милосердия, а вот вопль, говорит Господь. Таким образом, вот виноградник, который должен принести Богу плод веродействующей любовью, если воспользоваться словами Павла, да, вместо этого приносит злобу, кровопролитие, жестокость и тупость. Все понимают, о чем идет речь, когда Иисус говорит: вот насадил некто виноградник и обнес его оградой и вообще о нем позаботился. Все вспоминают: да, конечно, через пророков еще когда Бог говорил, что я сделал не так, чего я не сделал для того, чтобы вы, мой виноградник, плодоносили. И, в общем, когда Господь дальше продолжает и говорит о времени урожая, когда Он отправляет слуг одного за другим, тоже ничего удивительного. Все понимают, что да, плоды не приносятся, нет нужных плодов. Вместо правды и любви – вот злобы и кровопролития. И что эти самые слуги, конечно, те люди, которых Господь одного за другим на протяжении столетий посылает, чтобы мы как-то изменили свою жизнь. Ну, вот так. Но это действительно происходит всегда и везде, потому что всегда есть свидетели Божьей правды, которые так или иначе говорят о том, что на самом деле от нас нужно Богу. И, понимаете, когда Христос предлагает увидеть своим слушателям жизнь, вот тот момент, в котором они находятся, они отлично понимают, что да, существует масса людей, которые говорят, что нет, не нужны никакие ни милосердия, ни справедливость, ни правда, ничего это не нужно. А главное, когда чего ты трескаешь, и какие слова Богу бормочешь. Ну, вот, так сказать, да, фарисейская такая пропаганда, даже трудно назвать это проповедью, пропаганда, она в те времена в основном к этому сводилась, к каким-то внешним вещам, обрядовым, ритуальным всяким подробностям, которые, конечно, тоже важны, но не это плоды, которые ожидает Бог от своего виноградника. Поэтому, да, они понимают, что реально, так сказать, в том, что является взаимоотношениями народа Божьего и Бога, то, что мы с очень большой условностью можем назвать религиозной сферой, да, захватили первенство совершенно посторонние люди, которые, в общем, все извратили. И в этой ситуации они готовы ради присвоения виноградника, готовы на все. Ирония ситуации заключается в том, что он все равно ведь им не принадлежит, и они не станут его наследниками. Но дело, в конце концов, не в этом. Дальше евангелист ведь пишет о том, что первосвященники и фарисеи поняли, что это он о них говорит эту притчу. Ну, вот так, да. Профессиональные верующие – очень опасная публика, потому что с невероятной легкостью в 3 секунды превращаемся мы в этих самых слуг в винограднике. Это важно. А дальше, видите, Господь предлагает это очень важный, на самом деле, риторический такой прием. Он предлагает своим слушателям сказать: а что вы будете делать на месте Бога? Вот поставьте себя на место господина виноградника. Вы это будете терпеть? Да, вы сочтете, что это нормально. И, конечно, они ему говорят: нет, там злодеи в злой смерти. Виноградник передаст другим земледельцам. Бог дал народу, который слушает Иисуса, невероятный грандиозный дар. Знать Бога, знать правду Божью, знать, что действительно является желанным плодом человеческой жизни, как личной, так и социальной. Но если они от этого отрекаются и пытаются заменить, если мы, да, пытаемся это заменить чем-то другим, оно исчезает. Оно исчезает. Вот это пространство взаимоотношений с Богом суживается до нуля. И поэтому Господь говорит: да, камень, который отвергли строители, вот он-то и стал краеугольным. Пугающие слова, пугающие, потому что, ну так, положа руку на сердце, уверены ли мы, что в наш адрес эти слова не могут быть произнесены? Ну, это я так, как вы понимаете, риторически округляю. Да, уверены ли мы, что эти слова не будут справедливыми и в наш адрес тоже? Мы приносим Богу эти плоды? У нас милосердие торжествует над кровопролитием в нашей жизни, индивидуальной, в том, как мы обращаемся с окружающими людьми, да, и в нашей жизни социальной, да или нет? Ждал правды, вот кровопролитие. Ждал милосердия, ждал справедливости, вот вопль. Ну, это же про нас. В конце концов, там нас может вообще не очень интересовать, что там будет происходить с иудеями, которые вокруг Иисуса в этот момент собрались. Но нам это сказано точно так же. Ну и, как вы понимаете, без печали это читать трудно.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Редкая экспедиция – новое направление работы фонда «Люди-маяки» для семей из регионов с тяжело больными детьми. Музей святителя Луки Воина Ясенецкого в Переславле. Почему годы жизни в этом городе стали для будущего святого самыми счастливыми? Как дети становятся преступниками и как помочь им найти себя? Подкаст «Это работает» на канале журнала «ФОМА» в YouTube. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительному фонду «Люди-маяки» всего полтора года, и сколько всего успели сделать его сотрудники за это время, вызывает восхищение. Речь не только об адресной помощи детям с генетическими заболеваниями, это одно из основных направлений работы фонда. Дело в том, что «Люди-маяки» находят способы системно решать, например, вопросы с диагностикой в регионах генетических заболеваний. Проводить такую диагностику сложно, и делать это может далеко не каждый врач. В регионах у специалистов может не быть необходимого для этого оборудования, да и врачебный опыт здесь должен быть очень специфическим. Вот поэтому фонд «Люди-маяки» запустил целое направление работы – проект «Редкая экспедиция». Подробнее о том, что это такое, узнаем прямо сейчас. На связи с нами руководитель фонда «Люди-маяки» Лилия Цыганкова. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, слушатели «Радио Вера». С радостью расскажу об этом проекте. Он родился у нас не случайно, потому что очень много и очень часто именно от генетических больных, от семей, от родителей мы слышим о том, что диагноз был поставлен поздно. И, к сожалению, вы правильно сказали, что в регионе у редкого специалиста хватает компетенции для того, чтобы четко среагировать на симптомы, а они очень двойственные. И только профессионалы, которые сталкиваются именно с генетическими больными каждый свой трудовой день, врачи именно такого профиля, они, конечно же, уже на чеку и этих детей выявляют на раз-два. Вот почему вообще этот проект называется «Редкая экспедиция»? Потому что, мы ищем редких детей, это детей с редкими заболеваниями, для которых сейчас есть лечение. А экспедиция – это то, что мы отправляемся в самые глубокие регионы, где мы понимаем, что действительно, возможно, и семье не хватает либо материального состояния, либо знаний для того, чтобы приехать в Москву, потому что преодолеть тысячи километров, например, если это Саха-Якутия, либо это Магаданская область, то, конечно же, это стоит внутренних сил, и не каждый родитель на это способен. Даже вот в своих каких-то человеческих ресурса не хватает внутреннего. А когда специалист приезжает в регион, прилетает врач суперквалифицированной категории, то, конечно же, эти семьи объединяются, собираются и с радостью приходят на прием. На прием, которого не нужно ждать. Этот прием для них абсолютно бесплатный. И вот, например, недавно у нас был такой прием в городе Ярославль. На него приехали семьи из Казани, из Астрахани, даже семья из Вологды приехала. И, конечно, были дети из Ярославской, Костромской, Ивановской области. Мы, конечно же, за то, чтобы детям даже не приходилось преодолевать и семьям разницу в 100 километров, но вот пока на начальном этапе, когда мы не можем приехать в каждый регион, потому что проект тоже такой достаточно финансово затратный для фонда, то вот очень здорово, что у ребят появляется такая возможность пройти хотя бы на базе одного региона, встретиться ближайшим регионом и получить помощь. Вот если говорить о том, что было у нас в Ярославле, просто это такой последний случай. Троих детей предварительно стали проверять на диагноз амаврос Лебера, от которого сейчас есть лечение. Дорогостоящий препарат для российских детей закупает благотворительный фонд «Круг добра». И если вдруг эти малыши получат, у них подтвердится этот диагноз, у них прямо на месте был взят генетический анализ, был вызван папа, потому что обязательно было убедиться, что носителями гена являются и папа, и мама. И если у них выявится этот диагноз, то они уже там до Нового года получат лечение супердорогостоящим препаратом. И главное, у них не будет потеряно время, а болезнь влияет на органы зрения, и они останутся, ну, практически абсолютно зрячими детьми, и это очень важно. И мы очень рады, что вот такие случаи есть, и что мы действительно делаем нужное дело, и в этом нам помогают много-много-много людей, и помогают наши прекрасные врачи, которые соглашаются там в свой отпуск, либо в свой выходной, садятся на поезд, на самолет, летят с чемоданами, с приборами и помогают детям выздоравливать.
Это замечательное направление работы, и, конечно, огромное спасибо вам и врачам, которые идут навстречу, соглашаются, и при этом знаю, что среди ваших подопечных есть дети, которым требуется лечение, пока еще в России не проводящееся. Одному из ваших подопечных как раз сейчас требуется CAR-T-терапия, проводимая на данный момент успешнее всего в Израиле и Китае.
Да, мы очень ждем, потому что большие подвижки делаются для того, чтобы данная терапия и доступ к ней был в Российской Федерации. Я знаю, что недавно была зарегистрирована одна из таких методик, плюс недавно был принят законопроект для того, чтобы могли и врачи работать, и все, чтобы складывалось так, как нужно. Но вот на сегодняшний день, если ребенку нужна и показана CAR-T-терапия прямо сейчас, да, то есть в течение месяца ребенок с острым лимфобластным лейкозом должен к ней приступить, то, конечно, таких возможностей нет. И поэтому сейчас мы очень боремся за судьбу одного мальчика. Его зовут Ярослав Торбин. Очень сильный мальчишка. Он уже 5 лет борется с острым лимфобластным лейкозом, и у него в июне, к сожалению, случился рецидив. Он очень мечтал пойти в школу со своим классом. Говорю и просто ком в горле, мы его знаем очень давно и помогаем очень давно. Этой семье они проходили весь путь лечения в России, покупали то препараты, то поддерживали, то там встречались и дарили им подарки у ребята из хоккейного клуба «Локомотив». Однажды под Новый год подарили ему собаку, которую он мечтал, и вот как раз-таки врачи разрешили ему эту собаку. И мы, в общем, были все очень ждали, что вот этот путь борьбы за его жизнь, за его здоровье, он закончен. Но вот, к сожалению, в июне болезнь вернулась, Ярослав у нас тоже упал духом. Он просто уже, ну, 12-летний ребенок, он понимает, что ему грозит, какие процедуры, что это вообще все страшно, и что шансов на выздоровление оказывается не очень много. Дети уже в таком возрасте начинают бояться того, что они умрут. В общем, очень много стоило того, чтобы поднять его дух вообще. И он, конечно, воспрял, когда увидел, какое огромное количество людей включилось в борьбу за его жизнь, как они ему помогают. Сейчас проходит все процедуры. Замечательный парень. И вот ему для того, чтобы жить, нужна эта терапия CAR-T. Врачи из клиники Израиля уже утвердили план лечения. Ребенок улетел на этой неделе в Тель-Авив. Мы внесли ту сумму, которую мы собрали, написали гарантийное письмо на остаток. И, конечно же, нам нужно как можно скорее собрать эти деньги, чтобы клиника приступила к лечению ребенка, к модификации вот этих клеток, к получению им лекарства.
Речь идет об очень большой сумме. Терапия CAR-T, там, по-моему, порядка 55 миллионов рублей.
На сегодняшний день это 51 миллион рублей. Каждая копейка растущего курса нас тоже немножечко расшатывает, потому что мы понимаем, что сумма увеличивается на миллионы рублей. Ярославу еще впереди предстоит трансплантация от неродственного донора, потому что родственные доноры подходят ему на 50%, и в его случае, в случае его тяжести заболевания, это может быть нерезультативно, поэтому Ярославу ищут, уже запустили поиск неродственного донора. Поэтому вот сумма, да, такая огромная, и на сегодняшний день мы собрали за месяц 16,5 миллионов рублей. Это на самом деле большая сумма, и люди помогают со всей России, помогают, участвуют в акции, организуют концерты, выходят на улицы. У него, у Ярослава, есть замечательный друг Мирон Проворов, который участвовал в «Голос дети». Так вот, он ребенок, каждую неделю выходит на улицы города, где он есть, там Москва, Ярославль, Рыбинск, и поет с коробкой, собирает средства для того, чтобы помочь другу. И только благодаря Мирону уже более 200 тысяч пришло помощи Ярославу. Чудесная история, которая, вот мы очень верим, что закончится положительно. С Божьей помощью, с помощью сердец тысяч людей. А нам нужны миллионы людей, потому что сумма огромнейшая просто. В нас крепнет вера, что все не зря, что все это выльется в здоровую жизнь, что шанс на лечение у ребенка будет. И мы сделаем все возможное для того, чтобы впереди у него было здоровое детство. И на следующий год, 1 сентября, он встретился со своим классом, и все у него было хорошо.
Как можно было бы Ярослава поддержать?
Поддержать Ярослава очень легко. Можно зайти на сайт фонда «Люди-маяки.рф» и пожертвовать любую удобную для вас сумму. А также можно отправить смс на короткий номер 3434 со словом «маяки» и указать сумму, то есть, например, «маяки 100». Мы будем очень вам благодарны за помощь, за поддержку всем миром.
Спасибо вам огромное за помощь Ярославу и передавайте ему огромный привет. Верю, что он выздоровеет, и потом, когда уже вырастет и станет на ноги, сможет рассказывать о том чуде, которое было в его жизни благодаря добрым людям.
Мы тоже в это искренне верим, и Ярослав обязательно послушает передачу и увидит, и прочитает комментарии всех, кто откликнется, и будет ему помогать.
Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Люди-маяки.рф». Пишется кириллицей в одно слово «Люди-маяки.рф». Там можно прочитать историю мальчика, и там же указано несколько способов, как можно его поддержать. «Люди-маяки.рф». Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «маяки» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «маяки» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит Ярослава. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Этим летом в Переславле-Залесском открылись новая выставка и музей, посвященные святителю Луке воину Ясенецкому, и теперь это одно из самых знаковых мест города. Расположен музей в Феодоровском монастыре, попасть туда могут все желающие. Это пространство с полным погружением в мир святителя Луки, и посетители, практически каждый, оказываются под сильнейшим впечатлением. Почему именно в Переславле появился такой музей? Какое место этот город занимает в жизни святителя Луки? На связи с нами Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф и автор книг об этом святом. Екатерина Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте. Переславль занимает очень важное, я бы сказала, ключевое место в жизни святителя Луки, и об этом как раз и наша выставка, которая является первой частью музея, то есть одновременно с выставкой, поддержанной фондом президентских грантов, она называется «Доктор Войн Ясенецкий. Время и вечность», мы открываем и музей святителя Луки в Федоровском монастыре. Переславский период многие биографы, более как бы поздние, недооценивали, поскольку считалось, что вот, ну, главное вот его служение, его мученический подвиг. Но один из первых биографов, Юрий Леонидович Шевченко, сам хирург, крупный исследователь, он выразился так, что Переславль – это звездный час хирурга Война Ясенецкого. И мы бы сказали, и будущего святителя Луки, поскольку здесь сошлись вот в таких ключевых точках, как бы были заложены зерна последующих событий. Именно здесь он становится знаменитым на всю Россию своими научными трудами. Именно здесь он выпускает одну свою знаменитую книгу «Регионарная анестезия» и закладывает основы второй «Очерки гнойной хирургии». Именно здесь он получает предопределение свыше о будущем епископстве. Именно здесь смертельно заболевает его любимая жена Анна Васильевна, что определяет переезд семьи в Ташкент. И вот не только об этом мы хотим рассказать в нашей экспозиции, в нашем музее, но и о масштабе этой личности, о тех предпосылках и тех последствиях, как бы его поступках, о том времени, обо всем, в общем-то, этом сложном времени, которое захватывает его длительные, полные события и людей, и жизнь, наша задача именно такова.
Святитель Лука в момент жизни в Переславле действительно земский врач и человек-мирянин. Что было самым главным в его служении на тот момент, как вы думаете? Ведь земский врач, мы с вами говорили уже об этом в одном из наших эфиров, это такая форма службы, когда человек, ну, фактически всего себя без остатка отдает своим подопечным, и, наверное, в этом есть перекличка со священническим служением. Священник тоже не вполне себе принадлежит. И вот земский врач – это человек, которого могут среди ночи вызвать к тяжело заболевшему пациенту, который может по бездорожью ехать во время дождя, я не знаю, когда коляска увязает в грязи, может ехать в какое-нибудь село или деревню, чтобы там помощь человеку оказать. И при этом у святителя Луки, будущего святителя Луки, есть время на научную работу, и есть время на свою семью, и есть время на то, чтобы в храм ходить. Как это все выстраивалось?
Ну, я думаю, что для него, как всегда, главным было его служение людям, которое, собственно, он положил в основу, людям и Богу, который он положил в основу своего выбора стать врачом. И уже это служение, оно было действительно таким служением посвященного человека. Вспомним о том, что с юных лет он поставил себе цель стать безмездным врачом. Безмездный врач – это путь святых. И именно в Переславле он, я не знаю, как у него находилось время, но, наверное, меньше всего из перечисленного времени находилось на семью. А, конечно, служение больным, административная работа, потому что в Переславле земская больница, в которой он был не просто главным хирургом, но главным врачом, была перестроена благодаря ему, изменились стандарты лечения, очень сильно все продвинулось вперед. Он действительно стал посещать регулярно храм, как он сам написал. И здесь для нас еще важен такой момент, что наиболее близким ему человеком в годы служения в Переславле была игуменья Евгения, настоятельница Федоровского монастыря, почему, собственно, исторически обосновано вот появление музея в первую очередь здесь. Он сам предложил себя, и матушка сразу согласилась, быть штатным врачом монастыря и безмездно лечил сестер, священников, членов их семей. А на семью оставалось уже совсем мало времени. И плюс еще научная работа по ночам, добавим. Как пишут биографы по воспоминаниям вот современников переславцев, пока в лампе керосин не закончится, он работал по ночам. И, может быть, именно поэтому мы вот в экспозиции уделили как-то особое внимание его семье, чтобы показать. Ну, во-первых, это был последний период счастливой семейной жизни супругов Войно-Синецких. Это Переславль-Залесский, довольно длительный. Недаром его старший сын Михаил, он вспоминает это время как очень длительное. У нас есть такой трогательный экспонат, фотоальбом с видами Переславля-Залесского 70-го года, который во многих семьях Переславля есть, подаренный Михаилу Валентиновичу, племяннику Николаю Сидоркину, с дарственной надписью «На память о городе», где долгие годы жил и работал отец. Долгие годы – это 6,5 лет, и Мише было 17, когда семья покинула Переславль. То есть на всю жизнь Михаила Валентиновича сохранилось воспоминание о том, что это очень важный и значимый период. И у нас много редких фотографий семьи, быта, рисунки святителя, которые тоже нигде, в общем-то, не экспонировались. Это первое их появление. Книги из его библиотеки, салфеточка, которая связана руками Анны Васильевны именно в это время, потому что потом уже было не до того, революция, гражданская война, голод и, наконец, смерть его любимой супруги. И вот многие посетители, которые к нам приходят, а у нас уже с середины июля прошло около 900 человек, при том, что у нас не каждый день, нам нужно записываться на экскурсии, как бы не совершенно свободный доступ. Очень экспозиция вообще у нас, я скажу несколько слов, она очень необычна. Она строится не только на подлинниках, причем редких подлинниках, которые все имеют очень драматическую историю и попадание в музей, как бы вот связанное с жизнью святителя, но и на воспоминаниях о разных периодах его жизни, его учебы, его занятий живописью, его общения с коллегами и последующих его как бы этапов жизни. они представлены современными такими методами в виде видеопроекций и обеспечивают некое действительно такое полное погружение, которое вот некоторые люди, выходя, говорят, я никак не могу выйти вообще из того времени, которым пытаемся показать. Это 14-й уже год, 14-16-й, когда началась Первая мировая война и предвестие революции, и жизнь крестьян, там очень интересные как бы такие решения, скорее кинематографические, но это в рамках современного музейного дела представлено. Поэтому мы стараемся показать весь как бы жизненный путь святителя вот в этой капле воды.
Современных хороших музеев есть такая особенность, когда выстраивается экспозиция, сотрудники, специалисты продумывают и драматургию. Как будет открываться личность, которой музей посвящен, посетителю, начиная с порога музея и вот постепенно, пока происходит это погружение в жизнь человека, о котором в музее рассказывается. Вот в этом смысле, как вам кажется, что кульминационное в музее святителя Луки в Переславле, может быть, какой-то зал или какой-то экспонат, которому лично вы особенное значение придаете?
Ну, драматургия, конечно, выстраивалась, поскольку у нас около 20 человек работало над проектом, в том числе и профессиональные режиссеры, специалисты по IT-технологиям. И там работает все, начиная от входа. Экспозиция расположена в подклете Федоровского собора. И это тоже очень значимо, потому что святитель Лука написал в своих воспоминаниях, что у него в Переславле появилось постоянное место в соборе. Мы не знаем, в каком именно соборе, потому что 4 собора сейчас спорят за эту честь. Но вот одна из монахинь высказала очень здравые, на мой взгляд, соображения, что это был именно вот наш Федоровский собор, потому что он ближе всего к земской больнице. Может быть, это так, может быть, и не так, но он точно бывал в этом соборе. И мы приглашаем посетителей пройти вот под эти своды, как бы погружаемся в подвалы памяти. И там играет все освещение, музыка, голоса актеров, которые раздаются, переключение, даже запахи мы собираемся включить, запах, например, ландыша, потому что есть такое у меня, так сказать, обоснованное мнение, что святитель вот особенно любил ландыш из цветов. Я несколько подтверждений этому имею. Запах сена, запах пороха, ну, различные. Пока это еще не включено в экспозицию, но готовится. И мы проходим, посетители опускаются мимо кусочка, где обнажена кладка XVI века собора. Затем они видят знаки, граффити, нарисованные на стенах Спаса Преображенского собора нашего древнего XII века, где крестили святого князя Александра Невского. И мы стараемся показать вот эту вот концентрированную такую духовную атмосферу. Почему именно в Переславле пришла ему мысль, что он станет епископом, хотя раньше не было у него таких намерений. Пытаемся открыть теплоту вот этого семейного круга и в то же время его необычность, скромность и тоже посвященность, потому что жена его была сестрой милосердия Киевской Мариинской общины Красного Креста. То есть она сознательно решила посвятить свою жизнь служению людям. Это не просто так было. Некрасивая одежда и некрасивое наименование. И ей даже пришлось нарушить обет безбрачия, который давали сестры. И это, в общем, так трагически сказалось потом на ее судьбе и на судьбе всей семьи. И затем, ну, тут, наверное, кульминационный момент – это вот именно Первая мировая война, начало участие святителя, который становится в эти же годы известным на всю Россию благодаря своей докторской диссертации и книге «Регионарная анестезия». И вот его выбор, его вызов этому времени, когда начинаются вот такие тектонические сдвиги вот в общественном устройстве, в социальных каких-то процессах, он идет против течения, он бросает вызов безбожному времени, которое надвигается. И вся его жизнь уже дальше укладывается вот в этот вектор.
Екатерина Игоревна, расскажите, а как работает музей И как можно было бы к вам записаться на экскурсию? Вы упомянули, что по записи лучше всего приходить к вам. И кому наиболее интересен будет ваш музей, как вы думаете?
Мне кажется, что музей, вот, ну, по крайней мере, уже опыт показывает, что мы сначала думали как-то, ну, в большей степени, конечно, особенно приветствуются люди, занимающиеся медициной, социальной работой, но мы видим, что на самом деле очень многим он интересен. Практически все, кто проходит через нашу экспозицию, ее лучше, конечно, смотреть в виде, так сказать, ну, в полном, так сказать, виде, не просто забежать там на 10 минут, что, в общем, тоже возможно, зайдя в Фёдоровский монастырь, увидев указатели музея, святителя Луки, пройти по ним. Но вся экскурсия представляет собой спектакль, в котором используются разные способы воздействия. И мы видим, что даже дети, ну, казалось бы, мы сейчас разрабатываем сценарий детской экскурсии, который будет короче, там, несколько проще, но даже 7-летние дети, которые участвовали вот в этой взрослой экскурсии, например, им очень интересно, что такое регионарная анестезия, как идут веточки нервов по руке. Вот почему-то детей это очень-очень вдохновляет. И эти инструменты хирургические, там, путационная пила начала 20 века, в общем, вся вот эта вот анатомическая такая составляющая, она оказывается интересна детям. Предметы крестьянского быта, когда можно попробовать взвесить, так сказать, на руке ухват или рубль, да, экскурсоводы Переславля, медицинские работники, люди, иногда вот просто не слышавшие о нем, и люди, которые глубоко его почитают, все открывают для себя что-то новое. Поэтому мне даже трудно определить, кому именно наиболее интересно, потому что тут мы вот просто видим, что это уже где-то немножечко он действует сам. И поэтому мы ждем всех, ждем с радостью. У нас официально понедельник, вторник, выходные, но если очень нужно, то и уже есть какая-то группа значимая, то можно записаться на экскурсию, попросить ее организовать. Для этого нужно зайти на сайт Фёдоровского монастыря, на сайт музея. И там будет телефон организатора, которому нужно позвонить. Либо, если это небольшая группа или там 1-2 человека, они могут выбрать для себя время в уже существующем расписании присоединиться. Мы стараемся всем идти навстречу. Ждем всех.
Спасибо вам за музей святителя Луки в Переславле. И спасибо за комментарий.
Спасибо вам.
Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф и автор книг об этом святом, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска YouTube-подкаста «Это работает», где рассказывается о людях, которые нашли свое дело, и это дело по-настоящему меняет мир. В этот раз речь пойдет об уникальном месте – центре святителя Василия Великого в Петербурге. Сюда направляют подростков, которые нарушили закон. Альтернатива для них – это колония, но после колонии, по статистике, 3/4 из этих подростков, когда вырастают, снова нарушают закон и снова садятся. А после реабилитации в центре святителя Василия Великого у абсолютного большинства из них жизнь меняется совсем в другую сторону. Здесь им помогают найти себя, наладить образовательный процесс, получить профессию, вообще понять, чего они хотят и каковы их способности и таланты. Здесь говорят, что не бывает плохих детей, есть дети, которые потерялись, и им можно помочь. Педагоги центра святителя Василия Великого – уникальные люди. Обязательно зайдите в YouTube-канал журнала «Фома» и просто даже посмотрите на них. А у нас в эфире короткий фрагмент разговора с учредителем центра, замечательным протоиереем Александром Степановым. Можно ли человека исправить без его воли? И почему дети становятся преступниками?
Любого ребенка можно исправить.
Ну, любого это, наверное, трудно сказать. Ну, я думаю, что воспитать можно практически любого. Ну, так, чтобы он не совершал преступлений. Вот. Но другое дело, что мы уже получаем продукт довольно сформировавшийся.
И потом выпускаем его туда же, где он и сформировался как преступник.
Да, но все-таки мы ему даем уже очень большое количество абсолютно новых социальных связей. Сюда приходит куча волонтеров, студенты, молодые люди, которые с ними общаются, работают. И у них уже появляется просто новый круг общения. Им уже неинтересно становятся те ребята, которые составляли этот круг до попадания в центр.
Почему человек совершает грех? В принципе, ответ есть один и очень убедительный. Почему дети становятся преступниками?
Ну, думаю, что в основном от среды. От среды. То есть понятно, что все-таки это дети, которые имеют некоторую предрасположенность, ну, допустим, активность несколько более высокую, да. Такой нонконформистский, может быть, какой-то заряд более сильный. Да? Есть дети, которые послушные. Правда, бывают дети послушные, а бывают дети непослушные. Так что вот если говорить о какой-то предрасположенности, то да, какой-то процент детей, конечно, склонен к такому, скажем, немножко девиантному поведению. Но все это абсолютно можно удержать в рамках, если родители занимаются воспитанием, если они создают какие-то условия, какой-то интерес жизни и так далее. Тогда все это, вся эта энергия направляется в созидательное русло, в хорошее, и все получается прекрасно. То есть проблема в отсутствии внимания родителей. Либо по причине, что они сами асоциальные, либо по причине того, что они, может быть, даже очень социальные, но все что угодно, только не заниматься своим ребенком. Вот в этом корень проблемы, я думаю.
Это был фрагмент подкаста YouTube-канала журнала «ФОМА», который называется «Это работает». Полностью весь подкаст можно увидеть, собственно, в YouTube-канале журнала «ФОМА». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и отправляйте ссылки на этот и другие подкасты своим друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала в честь первого дня осени, сентябрь Чайковского, «Охота», ансамбль «Концертина» на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».